все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Итак, мы продолжаем. Еще раз здравствуйте. Это программа «Лукавая цифра». Я представлю наших гостей. Михаил Виноградов, психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, в прошлом руководитель Центра специальных исследований МВД России. И Ольга Дмуховская, семейный психолог, начальник отдела Московской психологической помощи населению. Говорим мы сегодня о домашнем насилии над детьми. И в центре нашего внимания «Лукавые цифры». Только мне показалось, что вы хотели что-то добавить вот, к нашей реплике до новостей.
Да, я Ольга. Хотела сказать о том, что, как правило, маньяки, в каких семьях растут маньяки? Да, я соглашусь с Михаилом, что они растут в разных семьях. Но общей особенностью является то, как с этим человеком взаимодействовала в большей мере мать. Обычно это очень жесткая, деспотичная женщина, которая свою власть над ребенком демонстрировала всеми доступными средствами. И у него не было возможности научиться каким-то оптимальным и приемлемым способом взаимодействия с другими людьми и с самим собой. И поэтому как крайняя форма может проявиться и вот то, о чем мы говорим.
Это, соответственно, ну, там, процент маньяков на количество там, населения России, он все равно какой-то 0-0-0-0, да?
Я про семью.
А как раз деспотичные отцы, отчимы, и те мужчины там, или женщины, кстати, говорят, женщины чаще бьют.
Женщины чаще, чем мужчины.
А почему?
Во-первых, они больше общаются с детьми.
Ну,
во-вторых,
да,
они менее сдержаны, вспыльчивы, раздражительны и гневливы. В-третьих, мы опять вернемся к сексу. Сексуальная неудовлетворенность женщин выражается в агрессии, а сексуальная неудовлетворенность мужчин в пьянстве. Запил, и слава богу, и не нужен никто.
Да, а что касается статистики по избиениям в пьяном виде, когда детям достается там, по полной программе? Же тоже, наверное. То есть сначала у женщины, значит, просто без промежуточного этапа, у женщины раздражительности пошел, значит, отвешал тумаков ребенка, а у мужчины сначала это, потом пьянство, и потом то же самое на выходе.
И потом уже то же самое, но это потом.
Да, да.
Я не заступаюсь за мужчину,
я понимаю.
Спасибо.
Я понимаю, да.
Я к ним плохо отношусь.
Я тоже. Давай посмотрим опрос Центра социальной политики и гендерных исследований, который был проведен в регионах.
Да. Очень тоже шокирующие разные исследования и цифры. Спрашивали, приходилось ли тебе убегать из дома у детей? 5% заявили, что да. При этом причины, почему же? 14% заявили, что меня дома бьют. 26% говорят о том, что им надоели скандалы. 6% детей говорят, что они дома никому не нужны, поэтому убегают. И около трети сказали, что убегают за компанию посмотреть мир. Вот, Ольга, как вам такое, что дома никому не нужны дети, скандалы бьют и убегают?
А вы знаете, вот последняя цифра, что треть убегает из дома, потому что они хотят познать этот мир. Это вот как раз та категория подростков, и те особенности подросткового возраста, когда происходит отделение от родителей, отделение от семьи и, собственно, представление себя миру. Поэтому вот эта цифра ничего страшного как бы за собой не несет. А все остальные это уже страшно.
То есть детям ничего не остается, кроме как убежать от этих
родителей. Это один из способов, да не обязательно даже деспотов. Даже и там, где нет насилия в семье, дети очень часто убегают. А как бы родители деспоты, но это, наверное, крайнее все-таки проявление.
Куда бежать?
А куда угодно, куда глаза глядят. Мир такой большой, такой привлекательный, что совершенно не имеет значения. Иллюзии о том, что ничего со мной не будет, они же не боятся, у них нет еще чувства страха, вот социального.
Ну
страха.
Хорошо, этих мы оставим в стране, да? Те, которые там познают мир. А куда бежать всем остальным?
Реакция ухода, она свойственна не только детям, но и взрослым, ухода от конфликта. Такая пассивная реакция, непротивленческая, она выражается, возникает в самое разное время. Вот у Льва Николаевича к старости он бежал от деспотичной для него семьи.
Угу. От условности. Да. А куда сегодня бегут те дети, которые пытаются спастись от побоев? Есть какие-то у нас варианты для этих детей в нашей стране?
Но на сегодняшний день хотя бы немножко стали развиваться социальные структуры, я имею в виду приюты.
Ну вот что вы можете сказать, вот куда бежать вот сейчас?
Вот вы знаете, в нашей службе есть телефон доверия. Это как такая хороший кусок помощи, когда можно просто проговорить, что происходит, да, позвонить, рассказать, отреагировать.
Звонят?
Звонят.
Какой
очень
возраст?
Часто звонят. Как раз подростки звонят.
Да?
Да,
угу.
да. И уже на телефоне у нас есть как бы своя информация о том, куда ты дальше можешь обратиться. Потому что где получить вот эту информацию,
куда
бежать.
Обратиться?
А вот как раз вот эти вот приюты, фонды. Ну, обычно это для женщин вот сейчас как-то представлено там вот в Москве Центр
вот
Надежда.
Ну, это все понятно. С женщинами все понятно. Женщина может, в конце концов... Женщина – это женщина.
А для детей, наверное, это следующий этап развития нашей... А, социальные работники. То есть социальная служба, но она еще, по-моему, только совершенно
зачаточная. Я не понимаю, зачаточная. Дети что, не люди, что ли?
Не люди.
Я уже смирилась к своим годам, я смирилась, что женщина – это почти не человек.
Да.
Но то, что дети не люди, я вот от вас слышу первый раз. Мне казалось, что ровно наоборот.
Нет, ну у нас такая позиция лукавая, опять же, да? С одной стороны, у нас дети – наше богатство.
Никакого лукавства.
Нет, то, что мы видим с телевидения, с экранов, дети – наше богатство. А с другой стороны, реальность такова, что они действительно никому не нужны.
Дети – будущее страны.
Да. Но не настоящие.
Но не настоящие.
Я всегда была невысокого мнения об этом государстве, знаете, за что мне периодически тут достается вот на пейджер или на смс-номер. Но как-то вот то, что вы говорите, то, что дети не люди, вот, ну, знаете, не задумываешься, наверное, над этим просто. А потом оказывается, что женщинам вам 25 психологических центров помощи, а куда идти ребенку, я так и не поняла.
Как часто родители бьют тебя, тоже спрашивали исследователи. 2% детей признались, что часто. 21% сказали, что редко. 76% сказали, что никогда.
Что значит под словом «часто» понимать? Каждый день, каждый ежечасно. Я хочу небольшую сделать такую ремарку в адрес исследования. Оно оперирует цифрами, под основу которых не ясна. Я согласен с тем, что детям плохо, детей бьют и так далее, и так далее, и так далее. Но что значит часто? Вот в понимании этих исследователей.
А в понимании ребенка.
Понимание ребенка. Что значит часто? Там нет уточняющих моментов.
Ну какая разница здесь?
Ну бьют и бьют.
Ну бьют и бьют.
Хорошо, давайте возьмем. 23% говорят, что их бьют. Вот редко,
вот это,
часто
вот
просто
это
бьют.
Вот абсолютные цифры, это плохо.
За что тебя бьют? За оценки 42%, за плохое поведение 79%, просто так 6%. И дальше, вот это Ольги, наверное, можно ли назвать такое наказание справедливым? Да, 30%.
То есть дети сами говорят.
Если они считают это справедливым, то они принимают те требования, которые предъявляют к ним родители.
А потом они сами, вот тоже исследователи говорят, что они
это
сами
ловушка.
Будут так же действовать со своими детьми, вот
да,
это психологический
да.
такой
они
трафарет.
Они усваивают этот опыт и несут его дальше в собственные семьи, потому что они не знают, как по-другому это может быть. И слава богу, если случится в его жизни какой-то другой человек, который предъявит ему, покажет нормальные человеческие отношения. Но это бывает крайне редко.
Когда родители тебя бьют, это нормально, они же родители, 10%. Я заслужил, потому что поступил плохо, 40%. Как ты себя ведешь? Терплю, мне становится стыдно, мне обидно. Это все очень популярные ответы.
Пассивная позиция.
Возникало ли желание пожаловаться на родителей? Нет, 77%.
А кому жаловаться?
Кому жаловаться, да. Вопрос. Что родители говорят?
Родители говорят совсем другое. Они вроде как в целом осуждают, но при этом, как оказывается, на практике все-таки шлепают и порой что-нибудь хуже делают со своими детьми. В целом, по выборке, почти половина родителей, 45%, случалось наказывать своих детей, при этом самые, ну, более мягкие, лояльно настроенные, это люди пожилого и среднего возраста, а те, кто помоложе, ненамного отличаются от поколения своих родителей. 43% людей 18-35 лет, у которых уже есть дети, начали воспитывать их, прибегая к различного рода наказаниям.
Вот мне хотелось бы вас спросить, все-таки мы это уже произнесли, Михаил Виноградов произнес, по поводу того, что в вашей семье вообще не применяется такая форма, как наказание вообще не
применяется. Вообще.
Не
в моем детстве я тоже такого не помню. И от своих родителей применительно к дедушке и бабушке тоже не помню.
А хорошо, тогда объясните мне. Я, в общем, мы тут, правда, мы же не сидим в вакууме в каком-то.
Да, и
есть обычные семейные бытовые ссоры, есть проблемы, есть непослушание, есть плохие оценки, есть невозможность справиться со своими эмоциями. Все это есть, это жизнь. Мы же не сидим с вами, да, в вакууме, не говорим о том, что наказывать никогда никого нельзя. И тем не менее, значит, разные способы наказания применяют родители там. Поговорить по душам, отругать, сделать внушение, лишить какого-нибудь удовольствия, отшлепать, поставить в угол, дать подзатыльник. Вот что бы вы посоветовали, Ольга, вот родителям, тем, которые нас сейчас слушают?
Знаете, мне кажется очень важным, как это делают родители, что при этом они транслируют ребенку, да? Если родитель говорит: ты знаешь, вот твои оценки меня не радуют, мне так плохо от этого, я так переживаю по этому поводу, то поверьте, что ребенок вас услышит. Дети более чувствительны к таким вещам. Если же родитель говорит: ах, ты вообще такой вот последний, да, я тебя убью за это или еще что-то сделаю, ребенок этого не слышит. Он просто не слышит, он не понимает, о чем ему говорят.
Обидеть нельзя вообще, по-вашему? Ну, телесное наказание неприемлемо вообще?
Вы знаете, самое... большая угроза телесного наказания – это не столько физический аспект, как психологический, потому что это подавление, это унижение, и тем более это все ложится вот на формирующуюся личность.
А если таким образом подавляются все-таки некоторые негатив, ну, отрицательного характера,
да? Да,
набывают же.
Но это же можно тоже как-то вот по-другому обсудить и заявить об этом и обратить внимание.
Но очень часто бывает, внимание, не знаю, в общественном транспорте где-то капризный малыш, мамашка просто не может с ним справиться, вот шлепнула по всем известному мягкому месту. Ну, вроде как все замолчал.
И не справилась.
Капризный малыш – это отражение капризной мамы.
То есть все,
избалованность.
А что, это тоже такая категория?
Это отражение мамы, папы, избалованность.
Ну, вседозволенность. Мы же сегодня...
Каждый вкладывает в этот в свой смысл.
Подождите, вот давайте не спорить о смыслах и о терминах, давайте говорить о явлениях. Ну вот, ради бога, вкладывайте свой смысл в понятие избалованности.
Если мы будем говорить о явлениях без терминологии общей, мы уйдем не знаю куда.
С одной стороны. С другой стороны, невозможно это не обсуждать, понимаете? Ведь есть избалованные дети, но они же есть, правда?
Но их же балуют родители. А потом сами же начинают их
страдать
наказывать.
От этого.
Ну, конечно, потому что не существует идеальной мамы или идеального папы. Не существует. И поэтому я вас спрашиваю.
Такая...
Что делать?
Мне так кажется.
Михаил,
что...
вы не видите, как вы вообще не существует
себя,
идеала.
Я адресуюсь к своим родителям и бабушкам, и дедушкам.
Но при этом 30% россиян применяют телесные наказания, причем большинство из них используют достаточно жесткие меры. Порка ремнем и избиение.
Больше, вот, чем 30%.
Вот так я вас и спрашиваю. Этого делать нельзя вообще. Вообще, по-вашему? Когда мне говорят, когда там, господи, чего я только не начитала в комментариях, там цитируют Ветхий Завет, там цитируют Библию. Объясните, все-таки можно или нельзя?
Я думаю, что нельзя категорически.
Нельзя категорически.
Ни при каких.
Потому что если мы разрешим какие-то сделаем но, все, это вот дальше мы уйдем в никуда и в песок все наши усилия.
Я полностью согласен с коллегой.
Да и мне бы тоже хотелось согласиться, но я просто пытаюсь нашу теоретически прекрасную, позитивную передачу перевести в плоскость
в реальности.
В большей степени приблизить ее к реальности. Если у меня есть эта статистика по 2 миллионам, то я не могу закрывать.
Если ее приблизить к реальности, мы должны вернуться опять же к менталитету не только нашей страны, но и других государств, а по отношению к детям. Дети – это еще не люди, это нечто бесправное. Для меня ребенок – это ребенок с момента зачатия, а не рождения.
Это
с момента рождения – это уже личность.
А как вот в том-то все дело, что мы сидим здесь прекрасно, все понимаем, как должно быть в идеале, как все прекрасно. Как это спроецировать на общество? Как заставить понять вот эти 2 миллиона родителей, которые каждый год избивают
вот
своих
детей?
Вот
тут мы должны говорить о наказании для родителей.
Вот, давайте
потому что дети, они не воспринимают наш мир по-нашему, по-взрослому. У них свое понятие смерти, жизни, справедливости и всего прочего. А вот взрослые родители, они уже должны поставлены быть в жесткие законодательные рамки, причем за ними смотреть должны в оба глаза все, там, опекунство, я не знаю, кто там, школа, если это возможно. Ну, что мы говорим о школе? Взяла мастер спорта, преподаватель большой спортивной школы, наказала девочку, раздела ее догола, поставила на стол вертикальный шпагат и заставила мальчиков и девочек честно на нее смотреть.
Это не физическое наказание, это страшнее.
И наказание, это унижение.
Это думать надо.
Да.
Да. И наказание был судебный процесс. Общественное порицание. Раз, штраф. Два, все, так сказать, заодно тоже. И отстранение на год от преподавательской работы.
А можно было
да ее в тюрьму поставить? Сажать надо и не выпускать больше.
Только не на час, а на сутки. Значит, что об этом говорили люди, как отвечали люди, взрослые, родители? Что делать для предупреждения насилия? Что именно делать? Проводить беседы с родителями в школах о способах воспитания – 62%. Участковый милиционер должен более внимательно отслеживать такие случаи – 34%. Больше внимания уделять этой проблеме в СМИ – 34%. Строго наказывать тех, кто жестоко обращается с детьми – 64%. Общественность должна активнее вмешиваться... В это 30, тоже почти 34%. Какие специалисты? Врач, учитель, психолог 93%. Вот лью воду на вашу мельницу, как говорится. Социальный работник 42%, юрист 45%. Я просто смотрю, тут много цифр. Необходимо ли вмешиваться в жизнь семьи, вот про ссоры из избы, да, когда речь идет о телесных наказаниях?
Необходимо.
Это семейная проблема, 18% так говорят, понимаете?
18% это говорят те, кто лупит детей.
Да.
Если бы их было 18%. А хотя так, наверное, и получается. Да? Или больше все-таки. От общего количества родителей, наверное, все-таки больше. Еще один вопрос, который меня волнует, не могу не задать. Несколько раз я, когда читала материалы по этой теме, встречалась с фразой, что, к сожалению, по цифрам, наверное, лукавым, применение телесного наказания не зависит от социальной прослойки.
Не зависит абсолютно.
Не зависит.
И даже от государства не зависит. Вот мы говорим про
Только
Россию.
Только не говорите, что зависит от менталитета. Я вас
нет,
умоляю.
Нет, я говорю о том, что это присутствует во всех государствах и при любой стадии вот, там, благополучности этого государства. Потому что речь идет о человеке. Это совершенно другой фактор.
Благополучная Англия, вот, да. До сих пор узаконены.
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 Ну, кстати, говорят, что в колледжах, розги там.
Ну, в колледжах, какая разница, школа, колледж, назовите,
там все изысканнее. Это вообще просто прелесть. Мне понравилось, значит, можно бить, но, значит, на теле не должно остаться ни синяка, ни царапины, ни ссадины. Бить можно там чуть ли не в такие-то часы, в таком-то возрасте, значит, в таких-то, при таких-то стечении обстоятельств.
Кстати, это воспитание садомазохизма. И в том числе маньячного поведения, да. Как сказала да. коллега.
Почему? Это именно про это.
Почему?
Это все
ну,
сюда.
Потому что, да, жестокое обращение с тобой является основой для того, что ты эту жестокость понесешь дальше.
Ну а как же тысячи лет Русь жила при домострое, там, побивай ребенка своего жену.
Так а что, хорошо жили, что ли?
Жила, жила, и салтычихи были.
Так это все же нехорошо. Ну, как-то же жили, да, но если
кстати,
говорить о
качестве
жизни, кстати,
опричнина, как прообраз
вот...
сталинского НКВД и КГБ, тоже существовал 300 лет.
То есть это
лет.
Все оттуда, вот эти все страхи и ужасы?
Это вот к тому слову, которое не любят сидящие рядом со мной ведущие.
Да, совершенно
опять-таки во всем виноват менталитет.
Значит, давайте поговорим все-таки о том, что делать, потому что тема страшная, тема серьезная, и бог с ней, с тысячелетней историей, хочется понять, как живем мы сегодня и как будут жить завтра наши дети. Что предлагается? Какие есть цифры?
Предлагается много всего. Ну, в последнее время очень актуально это такое звучит предложение «семейный инспектор». Ну, конечно, опять-таки смешно выглядят цифры. Сейчас в России проводят профилактику, внимание, 30 таких домашних инспекторов. Вот в нескольких областях, там на Ставрополье их запустили, сами милиционеры МВД говорят, да, у нас вот такая инициатива, но пока людей маловато, но мы надеемся, что в будущем. Вот, как вы думаете, будет эффективна такая мера такого домашнего надзорного человека, который будет следить?
Она, в принципе, будет эффективна, но не сразу, и для этого нужно какое-то время для продвижения этой идеи и для простраивания всей структуры.
Михаил, а можно ваш комментарий? Оль, извините, ради бога, вот по поводу семейных инспекторов.
Вы знаете, какие-то, ну, скажем так, казенным словом, надзорные меры должны быть, безусловно.
Угу.
Вопрос, кто туда пойдет. Вот я вам привел пример. Суд над педофилом. Одной рукой судья дает условный срок, другой рукой педофила возвращает к детям.
Угу.
Вот кто будет в этих инспекторах, что за люди, с каким взглядом на проблему детства и с какими полномочиями, между прочим.
Но я так понимаю, что речь идет о милиционерах, то есть перепрофилированных, видимо, прошедших инструктаж.
Знаете, как поется в песне? Ведь под покровом темноты мент на бандита так похож. Моя докторская посвящена преступности среди личного состава милиции. Что? Это должны быть другие люди. И совсем даже не в милицейской форме. Вот в какой я не готов сказать. Я могу сказать только одно, что сегодня государство полностью утратило контроль за нормальной идеологией. Я не имею в виду коммунистическую какую-то еще, за патриотизмом. Давайте это слово, оно еще не очень затаскано употребить.
Хотя уже так порядочно.
Да. За порядочностью, за детьми, за молодежью контроль утрачен. И восстановится он не скоро. Еще не одно поколение будет обсуждать те проблемы, что мы сегодня с Ольгой обсуждаем, потому что государство развалить очень легко, восстановить на это надо годы. Сегодня можно, мы говорим, уже слава богу, что мы можем об этом хотя бы вслух говорить.
Мне совершенно наплевать, извините, на то, как быстро рассыпется государство, как медленно они восстанавливаются. Меня гораздо больше волнует, что внутри семьи отношения не так быстро развалить, и не так быстро их можно...
Очень легко и развалить, и очень трудно
восстановить. Подождите, вот я живу, вот что, вот хорошо, вот живет семья. Вот она жила до 90-х и живет после 90-х. Что там, раньше детей били, а теперь не бьют, или наоборот?
Может и так быть, почему нет? Может.
То, что насилие над детьми выросло в несколько раз, это отражение общей социальной напряженности в стране, безусловно.
Невротизации
населения, безысходности, обнищания, чего угодно.
Пьянство, идиотизм, простите. Если это я от себя добавлю.
Я с вами соглашусь, поставив это в общий ряд.
Как, на ваш взгляд, можно остановить дальнейшее насилие над детьми? Это опрос мы проводили на сайте «Эхо Москвы».
Большинство наших слушателей, 33%, сказали, что нужно принять закон о защите жертв домашнего насилия.
Ну, давайте просто подробно, прямо вот по каждому пункту.
Полагается закон, на законодателей.
Закон о защите жертв домашнего насилия. Как я понимаю, по вашим примерам, с условно-досрочными освобождениями у нас действительно все очень печально, да? То есть
очень
у нас сегодня
печально.
Нет закона по защите жертв домашнего насилия?
У нас нет закона по защите. Вообще наши законы больше работают на защиту преступников, чем на защиту граждан. Все законы без исключения. Женщина, в дом которой ворвались бандиты, стали истязать мужа, отдай деньги, в Тагиле. Одного застрелила из-за ружья мужа, другого ранила. Судят ее за убийство. Превышение предела обороны.
А с детьми все-таки что у нас? Нет закона?
А у нас все извращено.
Там есть статья в Уголовном кодексе за жестокое обращение с детьми, по-моему, у нас.
Есть. Он не работает. Я не знаю, вот я реально занимаюсь криминальными проблемами, я не знаю, чтобы привлекли. Да вот вам пример. Папа живьем закопал дочку, а мама
сказала,
его простила.
Да, вы сказали, да.
Вот вам пример.
Да какая мама? Ну, а хорошо, ну, судьи.
Но мама-то мама, а закон-то что?
Вот именно.
Закон-то
существует
что?
Для него маленькой клеточки где-нибудь в Читинской области?
Ладно, мама. Мама может быть какой угодно. Закон где?
Но это как раз и говорит о слабой позиции государства по отношению к этой проблеме. Ну, она не заявлена как позиция.
Где проблема?
Она просто как бы вот декларирована.
Где проблема? Сесть вот завтра, послезавтра, вот ребятам на Маховой, на охотном ряду, да? Сесть и просто-напросто переписать цифру 4 года в цифру 14 лет. Единичку пририсовать, например. Может быть, конечно, это примитивный взгляд, и они мне скажут, что у них нету свободных площадей для такого количества преступников, но такие длительные сроки.
Давайте мы еще обратимся к одной проблеме, хотя это насилие между детьми. Дети истязают в школах друг друга, записывают это на видео, продают это в интернет.
Угу.
Где закон, который остановит? Мы говорим о всяком насилии. Насилие над детьми – это насилие преступников, насилие родителей, насилие детей по отношению к своим сверстникам.
Я прошу прощения, у нас остается буквально полминуты. Мне хотелось бы еще к эху вернуться.
Да, наш опрос. 26% считают, что необходимо открыть специальную службу детского доверия и горячие линии. Ну, видимо, говорят о том, что их недостаточно.
Их недостаточно?
Недостаточно.
Потом я не видела ни одной рекламы.
Ни одного телефона.
Ни одного счета, где этот телефон написан. Кто
телескопом звонить.
Где рекламные билборды и плакаты?
Потому что я не представляю, как назовите этот телефон.
Телефон 051.
051.
Да, телефон доверия Московской службы психологической помощи населению.
Дальше. Ну и по другим. С неблагополучными семьями должны работать психологи, 16% так считают.
Это тоже Кольги.
Да. Нужно ввести особый институт домашнего семейного инспектора. Вот 9% поддержали идею МВД. При первых тревожных сигналах лишить родительских прав хотят 5% тех, кто голосовал на нашем сайте. Ну и о том, что нужно увеличить контроль со стороны школы, заявляют 2%.
Ну, слава богу, хоть на школу всех собак.
Я бы добавил еще, что нужно психологам работать с молодыми мамами и папами на уровне, начиная с женской консультации, с установления беременности.
А же нам надо работать над собой, правда?
Это главное.
И над собой тоже. Но над собой эти люди работать не будут.
А все-таки надо. А все-таки надо. Мы благодарим наших гостей. Это Михаил Виноградов, психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, в прошлом руководитель Центра специальных исследований МВД России, Ольга Дмуховская, семейный психолог, начальник отдела Московской психологической помощи населению. Я не побоюсь, и я думаю, что рекламная наша служба меня за это не ругать не будет, если я еще раз напомню номер телефона горячей линии. Если вы становитесь жертвой домашнего насилия, звоните 051.
День в день. Час в час.